Глава 4. Возвращение в нору. К 12 часам следующего дня все школьные принадлежности Гарри уже были уложены в чемодан, в том числе и наиболее ценное имущество. Мантия-невидимка, которую он унаследовал от отца, метла-молния, подарок Сириуса, и волшебная карта Хогвартса, которую в прошлом году ему вручили Фред и Джордж Уизли. Гарри освободил от запасов еды тайник под кроватью, дважды перепроверил каждую щелку и закуток в спальне, вдруг оставил где-то перо или учебник и снял со стены календарь до 1 сентября, на котором старательно зачеркивал дни, оставшиеся до возвращения в Хогвартс. Тем временем атмосфера в доме номер 4 по Тисовой улице накалилась до предела. Неминуемый визит в их жилище целой компании волшебников поверг Дурслей в крайнюю нервозность. Узнав, что Уизли прибудут завтра к 5 часам, дядя Вернон не на шутку встревожился.
«Надеюсь, ты им сказал, этим людям, чтобы они оделись подобающим образом», — проворчал он. «Видел я, в какой хлам вы там рядитесь. Нет, чтобы носить нормальную одежду, как подавают порядочным людям».
Гарри ощутил что-то вроде дурного предчувствия. Мистер и миссис Уизли редко бывали одеты прилично, по меркам Дурслей. Их дети могли еще нарядиться на каникулах по магловской моде, но родители обычно ходили в длинных мантиях разной степени изношенности. Гарри мало волновало, что подумают соседи, но его беспокоило, как бы его родственники не нагрубили Уизли, если те и впрямь будут выглядеть согласно худшим представлениям Дурслей о волшебниках. Дядя Вернон надел свой лучший костюм. Дело тут было отнюдь не в гостеприимстве. Он стремился приобрести вид величественный и устрашающий. Дадли, напротив, как-то весь сжался. И совсем не от того, что диета наконец возымела эффект, а потому что он просто струхнул. Последняя встреча со взрослым волшебником подарила ему закрученный поросячий хвостик, высунувшийся наружу прямо сквозь брюки. Чтобы от него избавиться, дяде Вернону и тете Петунье пришлось заплатить немалые деньги в частной лондонской клинике. Поэтому никто не удивлялся, что он то и дело нервно ощупывал себя сзади и боком передвигался по комнатам, чтобы еще раз не подставить врагу ту же мишень. Ланч прошел почти в полном молчании. Даже Дадли не высказывал недовольства едой. Домашний творог с тертым сельдереем. Тетя Петунья вообще ничего не ела. Скрестив руки на груди и поджав губы, она словно закусила и даже отчасти пожевывала язык, как будто удерживая гневные речи, готовые обрушиться на Гарри.
«Они, разумеется, приедут на автомобиле», — зарычал через стол дядя Вернон.
Протянул Гарри. Об этом, честно говоря, он не подумал. Как именно Уизли собираются забирать его отсюда? Машины у них больше нет. Старенький форт марки «Англия», который у них когда-то был, ныне одичал и затерялся в дебрях запретного леса. Правда, в прошлом году мистер Уизли брал служебную машину из Министерства магии. Может, он так сделает и сегодня?
«Думаю, что да», — ответил Гарри.
Дядя Вернон фыркнул в усы. Будь это обычный случай, он бы непременно спросил, что за автомобиль у мистера Уизли. Он обожал посудачить, насколько велики и роскошны машины соседей. Но Гарри сомневался, что дядя Вернон полюбил бы мистера Уизли, даже если тот бы ездил на Феррари. Большую часть дня Гарри провел у себя в комнате. Не было сил смотреть, как тетя Петунья каждую минуту выглядывает на улицу из-за тюлевых штор, словно по телевизору объявили о сбежавшем стаде бешеных носорогов. В конце концов, без четверти 5, Гарри спустился в гостиную. Тетя Петунья в некоем помрачении безостановочно выравнивала пузатый строй диванных подушек. Дядя Вернон делал вид, будто читает газету, но его маленькие глазки оцепенело смотрели в одну точку, и Гарри был уверен, что он изо всех сил прислушивается, не подъезжает ли к дому автомобиль. Дадли забился в кресло, подсунув под себя ладони и крепко сжимая собственный зад. Не желая участвовать в этом психозе, Гарри вышел и присел на ступеньку лестницы в прихожей. Он не сводил глаз с часов, а сердце колотилось от волнения. Вот и 5.
Вот уже и шестой час.
Дядя Вернон, слегка вспотевший в своем костюме, открыл парадную дверь, высунул голову, обежал взглядом улицу и поспешно вернулся.
«Опаздывают!»
— буркнул он Гарри.
«Вижу», — ответил тот. «Возможно, пробки или еще что-нибудь?»
10 минут 6. 15. Гарри уже и сам всерьез забеспокоился. В 17:30 из гостиной донесся торопливый шепот дяди Вернона и тети Петуньи.
«Никакого уважения.
Мы могли быть приглашены в гости.
Может, думают, их пригласят на ужин, если они приедут позже?»
«Ну уж, этому не бывать», —
произнес дядя Вернон, и Гарри услышал, как он встал и принялся прохаживаться по гостиной.
«Заберут мальчишку и с катертью дорога. Больше им тут нечего делать. Если они вообще приедут, может, день перепутали? Подобные типы, сдается мне, пунктуальностью не отличаются. Или поехали на какой-нибудь дрянной машинке, которая на полдороги и сломала...»
Гарри подпрыгнул. Судя по звукам в гостиной, все трое дурслипов скакали с мест и в панике куда-то бросились. В следующее мгновение насмерть перепуганный Дадли вылетел в холл.
«Что случилось?» — удивился Гарри. «В чем там дело?»
Но Дадли как язык проглотил. По-прежнему держась за ягодицы, он со всей возможной для его туши скоростью устремился на кухню. Гарри поспешил в гостиную. Из камина, тот давно был заколочен досками, и его роль на том же месте исполнял электрокамин с фальшивыми углями, доносился громкий стук и какая-то возня.
«Что это?»
— задыхаясь, спрашивала тетя Петунья, вжавшись в стену и с ужасом глядя на камин.
«Что это, Вернон?»
Их сомнения разрешились буквально через секунду. Из-за досок стали слышны голоса.
«О, Фред! Нет, давай назад, назад! Тут какая-то ошибка. Скажи Джорджу, чтобы он не... Ой, Джордж! Нет, здесь нет никакой комнаты. Быстро назад. И скажи Рону... Пап, может, Гарри услышит и сумеет нас выпустить?»
По доскам, позади электрического огня, забарабанили кулаки.
«Гарри, Гарри, ты нас слышишь?»
Дурсли обернулись к Гарри, словно пара разъяренных росомах.
«Что это?» — взревел дядя Вернон. «Что происходит?»
«Они попытались добраться сюда с помощью летучего пороха», — стал объяснять Гарри, борясь с безумным желанием расхохотаться. «Они могут путешествовать через камины, но вы же забили его. Сейчас, подождите».
Он подошел к камину и позвал.
«Мистер Уизли, вы меня слышите?»
Удары прекратились, и за досками кто-то произнес.
«Шш!
Мистер Уизли, это Гарри. Здесь не пройти, камин заколочен».
«Проклятье!»
— послышался голос мистера Уизли.
«С какой стати им взбрело в голову забить камин?» «А у них теперь электрический», — объяснил Гарри.
«В самом деле?»
— восхитился мистер Уизли.
«Электрический, ты говоришь? Со штепселем?
Бог ты мой, я должен это увидеть. Дай-ка подумаю.
Ох, Рон!»
Теперь голос Рона присоединился ко всем остальным.
«Что это мы здесь делаем? Что-то пошло не так?»
«Ну что ты, Рон?»
— саркастически отозвался голос Фреда.
«Мы ведь мечтали окончить жизнь именно в таком месте».
«Конечно.
И вот теперь нам представился такой уникальный случай», —
присоединился к нему Джордж. Его голос звучал глухо, словно парня прижал к стене.
«Мальчики, мальчики!» —
рассеянно произнес мистер Уизли.
«Я пытаюсь придумать, что делать. Да, это единственный способ. Гарри, отойди подальше!»
Гарри отступил к дивану. Дядя Вернон, невзирая на это, двинулся вперед.
«Подождите минутку!» — гаркнул он в камин. «Что это вы собираетесь делать?»
«Бабах!» Доски разнесло взрывом. Электрокамин, молодецки взмахнув шнуром, со свистом пролетел через всю комнату, и в туче щебня и щепок на свет явились мистер Уизли, Фред, Джордж и Рон. Тетя Петунья, испустив пронзительный вопль, опрокинулась на кофейный столик. Дядя Вернон подхватил ее, прежде чем она грохнулась на пол, и, онемев, выпучился на компанию Уизли. Все огненно-рыжие, включая Фреда с Джорджем, неотличимо схожих до последней веснушки.